С новостями нас сегодня знакомит Светлана Вольская. Ну а что касается прогнозов синоптиков, с ними, естественно, знакомлю вас я, но тут особенно ничего радостного нет для жителей европейской части территории России, поскольку накрыла ее, эту часть территории, волна дождя, и, в общем, дождь повсюду. Ну, он, собственно, даже и на юге есть, и в Сочи, в Нальчике, в Махачкале, ну, и, в общем, а уж по северной-то части и центральной части, так он везде. Вот в Москве, правда, ожидается завтра день сухой, сегодня дождь до... Ну, в общем, весь день и до ночи, а вот завтра вроде бы будет без осадков, хотя тоже облачно. Но что касается сегодняшнего дня, то плюс 17-19 температура воздуха, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 77%, ветер северный 3,6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождя раньше вторника не ожидается, сегодня сухо, облачно, ну а... К вечеру даже прояснится на небе. Плюс 19-21, вот теплее, чем в Москве будет сегодня в Питере. 758 миллиметров ртутного столба атмосферное давление, влажность воздуха 48%, ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Итак, мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В течение двух ближайших часов будем вместе, как всегда, каждый час полон разнообразных интересных тем. Вот в часе ближайшем мы поговорим и о саммите ГУАМ, вот есть такая организация международная, поговорим о международном проекте «Лавка мира», о... том, как ситуация с геномодифицированными организмами обстоит в Великобритании, ну и о многом-многом другом, в частности, о Тунгусском метеорите. Почему? Да потому что 100 лет как раз вот сегодня исполняется, 100 лет с того дня, когда он рухнул на Землю. Именно поэтому мы решили поинтересоваться у вас, что вы знаете о Тунгусском метеорите. Ну, как всегда, шлите нам свои ответы на пейджер 96143, телефон пейджинговой компании в Москве, код Москвы 495. Ну, в общем, я не знаю, будут ли у вас соображения на этот счет, но так или иначе, если что пришлете, буду по ходу программы читать. Ну, а первым делом мы сегодня отправляемся в Батуми, где открывается очередной саммит организации ГУАМ. Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия. Вот название четырех этих стран дали название вот всей этой организации. ГУАМ — это, как вы понимаете, аббревиатура по первым буквам. Так вот, представители этих стран будут обсуждать вопросы региональной безопасности и экономического сотрудничества. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Сегодня в столице Аджари, Батуми, открывается саммит ГУАМ – региональной организации, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова. Первые буквы названий этих стран и составили аббревиатуру объединения, созданного в 1997 году в ходе обсуждения адаптированного договора о сокращении обычных вооружений в Европе. Позиции перечисленных стран тогда по этому вопросу совпали. Правда, в последующем к аббревиатуре сначала добавилось, но затем выпало второе «У». Узбекистан вступил в ГУАМ в 1999 году, но несколько лет назад заявил о выходе из организации. Батумский саммит проходит под лозунгом «Интегрируя Восток Европы». Запланировано проведение заседаний рабочих групп в нескольких тематических блоках – экономическом, гуманитарном, правоохранительном и по вопросам безопасности. Главы государств примут Батумскую декларацию. Кроме того, они одобрят заявление Совета глав государств, членов ГУАМ, об использовании транспортного потенциала и развитии транспортного коридора ГУАМ, а также подпишут ряд межправительственных документов. Интересно, что по предварительным данным на саммите будут присутствовать представители 25 стран, в том числе США, Чехии, Польши, Японии и нескольких международных организаций. Известный грузинский эксперт Иосиф Цинцадзе считает, что саммит ГУАМ вызовет раздражение России, тем более с учетом нынешнего обострения российско-грузинских взаимоотношений.
России не по душе еще Вот параллельная организация, которая конкурирует с СНГ, вот какие будут приняты решения там? Вот от этого зависит многое. Не стоит преувеличивать значение этого саммита, но в то же время, конечно, было бы ошибкой как-то считать, что это, ну, такое второстепенное явление, которое не может как-то подействовать на или расстановку сил, или на общий климат вот просто в постсоветском пространстве. Конкурировать с СНГ сегодня этой организации будет трудно. Но в перспективе, вот СНГ не имеет никакой перспективы в дальнейшем. А ГУАМ имеет перспективу. Вот в этом разница.
Отметил господин Цинцадзе. Уже известно, что по итогам саммита, в котором примут участие президенты Грузии, Украины, Азербайджана, возможно и Молдовы, председательство в организации перейдет от Азербайджана к Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Ну а сейчас ко мне в студии, что стало для меня полным сюрпризом, присоединилась Елена Фанайлова. Она дебютирует, так сказать, сегодня в роли обозревателя газет, скажем так. Елена, доброе утро, поздравляю вас с дебютом.
Доброе утро, Олег.
Ну так вот, значит, наиболее интересные публикации сейчас мы вот о них и узнаем от Елены Фанайловой. Итак, Елена, давайте пробежимся по первым полосам. Каков диапазон тем?
Вы знаете, мне казалось, что сегодня все должны писать о финале европейского чемпионата. К моему удивлению, только две газеты вынесли эту тему на первые полосы. За исключением спортивных. За исключением там «Спортэкспресса» и специальных изданий. Но, тем не менее, я с этого начну. Российская газета, публикация сейчас «Матадора», сборная Испании стала чемпионом Европы. И огромная фотография такая на 33-й минуте. Торрес нашел брешь в обороне немцев. Этот чемпионат многие специалисты еще до финала называли одним из самых зрелищных за последние годы. Понятно, пишет российская газета, что на такие оценки во многом повлияла игра сборной России, ставшая откровением для всех. Но, однако, сборная отправилась домой с бронзовыми медалями, уже по телевизору наблюдала за тем, как наши обидчики, испанцы, пытались сломать немецкую машину. Конец цитаты. А новые известия попросили Сергея Симака, капитана российской сборной, прокомментировать собственную игру с испанцами. На вопрос, могли бы мы забить первыми, он отвечает: честно говоря, нам было тяжело в матче со сборной Испании. К этой игре мы подошли не в самой лучшей своей форме. Это один из факторов нашего поражения. Вообще вся команда выглядела неважно, мы можем играть лучше. Из-за этого поражение выглядит особенно обидным. Нам не хватило опыта и мастерства. На одном желании и эмоциях невозможно выиграть чемпионат. Нам нужно научиться более прагматично относиться к игре, сообщает Сергей Симак в интервью «Новым известиям». Ну и далее идет, как мне кажется, главная такая тема первых полос – это встреча Владимира Владимировича Путина с фракцией «Единая Россия». Вот резко в «Московском комсомольце» вчера Владимир Путин встретился с фракцией «Единой России» и потребовал от нее не бояться сложных решений и уж тем более не прятать головы в песок, потому что иное место все равно будет торчать. Вот такую цитату из Владимира Путина «Московский комсомольец» выносит на первую полосу, а специальный корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников также описывает этот текст Владимира Путина. «Было бы крайне контрпродуктивно прятать голову в песок, так как другое место все равно будет торчать», — сказал Владимир Путин. «Впрочем, думаю, что не все члены депутатского корпуса были согласны с ним в этом деликатном и даже интимном вопросе, требующем свободы выбора». Это Андрей Колесников, первая полоса газеты «Коммерсант», публикация «Владимир Путин бьет инфляцию рублем».
Ну что же, прекрасно, вот еще один афоризм теперь родился у нас в русской словесности, скажем так. Ну, спасибо, Елена, минут через 20-25 Елена Файналова придет к нам вновь, чтобы более подробно уже с какими-то конкретными публикациями нас познакомить. Ну а пока в Москве четверть восьмого, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
На выборах мэра Сочи, по предварительным данным, победу одержал Владимир Афанасенков, исполняющий обязанности главы городской администрации. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг начинает 4-дневный визит в Россию. Во французском городе Каркассоне в воскресенье в результате инцидента на военном полигоне 16 человек получили ранения. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. Ну а в 10.07 по московскому времени сегодня вы сможете услышать в нашем эфире повтор программы «Прессинг». Воскресная спортивная программа, которая, естественно, почти полностью будет посвящена футболу, чемпионату Европы. Там и участники первенства, участники финального матча, ну, в общем, и Гус Хиддинк будет говорить, и Луис Араганес, и Йоахим Лев, и Карлес Пуйоль. Ну а кроме этого еще много всего интересного, так что в 10.07 не пропустите программу «Прессинг». Я же, естественно, сейчас о новостях спорта. Расскажу вам их не так много, но главная новость — это то, что чемпионом Европы по футболу стала сборная Испании. 1-0 благодаря голу Фернандо Торреса выиграла она в венском финальном матче у команды Германии. Ну и все, теперь главное событие предстоящее — это Олимпиада. Немного остается времени до нее, Олимпиада в Пекине. Ну и, естественно, сейчас вот проводится много состязаний. Отбор в олимпийские команды, вот в США это особенно всегда значимое событие. Так вот, в городе Юджин, штат Орегон, легкоатлеты состязаются, и Тайсон Гей на 100-метровке показал абсолютно лучшее в истории время — 9,68 секунды. Но как рекорд это мировой, как рекорд это не будет засчитано, потому что ветер был попутный свыше 4 метров в секунду, а в таких случаях рекорды не фиксируются. Тем не менее, все равно это самое быстрое время в истории, а до этого 9.69 было время. Об Аделе Томпсон из Барбадоса в 96-м году показал такой результат. Ну, а вот что касается разочарований, то не будет в Пекине олимпийского чемпиона по прыжкам в длину Дуайта Филлипса. Он не прошел отбор, оказался только четвертым. Ну, спортивную тему мы продолжим через час, в том числе и поговорим более подробно о олимпийском отборе в США. А сейчас же мы перейдем к экономике и послушаем Ивана Трефилова.
Президент России подписал закон о повышении с 1 января 2009 года минимального размера оплаты труда почти в два раза до 4330 рублей, то есть до величины прожиточного минимума, установленного на конец четвертого квартала 2007 года. В документе предусмотрена регулярная индексация этого минимума темпами, опережающими инфляцию. Кипрский Bank of Cyprus договорился о покупке 80% акций российского Юниастромбанка, входящего в число 50 крупнейших в стране. Сообщается, что объем сделки, которую стороны планируют завершить в четвертом квартале 2008 года, составит 576 миллионов долларов. По планам, Юниастромбанк будет работать независимо от Кипрского банка, специализируясь, как и прежде, на предоставлении финансовых услуг частным лицам, а также малому и среднему бизнесу. Российская «Северсталь», одна из крупнейших сталелитейных компаний страны, договорилась о покупке американской металлургической компании «Исмарк», предложив за нее в общей сложности 1 миллиард 250 миллионов долларов. Эта сделка в случае ее завершения позволит российской компании увеличить свое присутствие на рынке производства стали в США. В начале мая 2008 года «Северсталь» завершила покупку американского металлургического завода «Sparrows Point», который крупнейший в мире производитель стали, концерн ArcelorMittal, должен был продать по требованию регулирующих органов в рамках слияния. Объем сделки составил 810 миллионов долларов. Шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, 19 января 2009 года откроет в Калужской области свой новый сборочный завод. Его проектная мощность составит 10 тысяч грузовых автомобилей Volvo и 5 тысяч грузовиков Renault в год. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. В создании совместного предприятия с итальянской компанией Pirelli, одним из ведущих в Европе производителей автомобильных шин, будут участвовать российские компании «АвтоВАЗ» и «КамАЗ», сообщил генеральный директор государственной компании «Ростехнологии» Сергей Чемезов. В начале июня Пирелли и Ростехнологии подписали предварительное соглашение о создании в России совместного предприятия по производству шин для легковых и грузовых автомобилей, предназначенных для продажи на рынках России и стран СНГ.
Иван Трефилов рассказал о наиболее примечательных событиях в области экономики, ну а я добавлю, что курс доллара сегодня составляет, курс доллара 23 рубля 46 копеек, курс евро 36 рублей 91 копейка. Мы продолжим программу нашей рубрикой «Политика онлайн». Что мы едим? Этим озабочены многие, естественно. Ну и такая тема, как генно-модифицированные организмы, всех в последнее время занимает и в России, вот в частности, и в Великобритании, о чем мы как раз и можем судить по ряду публикаций в интернете. Кирилл Кобрин на них сосредоточил свое внимание.
Политический обозреватель газеты Independent Эндрю Грайс пишет на сайте издания о дискуссии по поводу генетически модифицированных сельхозпродуктов, так называемых ГМО, в Британии. Министр по вопросам окружающей среды Фил Вуллес начал диалог с Советом сельскохозяйственных биотехнологий, организацией, созданной для продвижения ГМО. Премьер-министр страны Гордон Браун не возражает против нового рассмотрения вопроса в условиях нарастающего мирового продовольственного кризиса. Когда кабинет будет обсуждать эту проблему, неизвестно. Министр действует чрезвычайно осторожно. На сегодняшний день ГМО в Британии не культивируется. Однако его сторонники утверждают, что научно обоснованных доводов против таких продуктов просто нет. Их оппоненты обвиняют лоббистов ГМО в попытке протолкнуть свои коммерческие продукты под предлогом помощи голодающим. Очевидно, спор будет горячим. Вот что пишет обозреватель Эндрю Грайс.
В последних дискуссиях в 2004 году страх перед так называемыми «продуктами Франкенштейна» превзошел настойчивость компаний, занимающихся ГМО. На этот раз министр надеется, что рост цен на продовольствие позволит возобновить диалог. Есть признаки того, что министры готовы принять вызов зеленого лобби и заставить их наконец объяснить, почему ГМО непригодны, раз наука не приводит таких доводов. Гордон Браун также готовится начать разговор об этом, несмотря на то, что с большим удовольствием он говорил бы о ценах на нефть, чем на продовольствие. Острый спор на эту тему в Европе будет в таком случае неизбежным.
Продовольственная тема присутствует и на сайте, посвященном проектам проведения Олимпийских игр в 2012 году в Лондоне. Ландшафтный художник Фриц Хайк анализирует происхождение продуктов обычного меню. Бататы из Китая транспортируются за 5000 миль. Виноград из Египта проезжает 2200 миль. Бананы из Индии 5100 миль и так далее. Цены на продовольствие полностью зависят от цен на нефть. Хайк предлагает ввести систему олимпийского фермерства, где все продукты для меню Олимпиады выращивались бы жителями разных районов Лондона.
Почву в городе изучат и потом очистят. Заодно мы избавимся от наследия индустриальной эпохи. Созданная общегородская система переработки органических отходов будет служить долгие годы. Спонсирование Олимпиады с сетями ресторанов быстрого питания должно уступить место локальным полезным продуктам, которые физически свяжут гостей игр с городом, где они проходят. Изменится весь Лондон. Земля будет использоваться для выращивания продовольствия. Крыши и пустыри превратятся в оазисы. После Олимпиады городу останется великолепная сеть городских садов, а не пустые монументальные постройки. Дети будут знать, откуда берется их еда и какой олимпийский фермер приложил руку к ее выращиванию.
Ричард Барнетт долгие годы работал в системах социального обеспечения и государственного жилья в Британии. Он выступает и пишет для различных сетевых порталов на тему взаимодействия человека с окружающей средой. По его словам, то, что предсказывали много лет, начало сбываться. Изменение климата в буквальном смысле окружило нас, и предвестники конца света, которые вещали о зашкаливающих ценах на нефть, теперь имеют полное право сказать: «А ведь я предупреждал».
Аналитики из сферы топливной индустрии, включая руководство компании Shell, говорят со всей ясностью о том, что мировые запасы дешевой и легкодоступной нефти подходят к концу. Она никогда не подешевеет снова. И в ближайшие 50-60 лет нам предстоит перестроить экономику на основе других источников энергии. Поскольку технологического чуда пока не произошло, мы должны обеспечить наиболее плавный перестройку переход. Мы должны стараться меньше летать на самолетах, мы должны сократить потребление мясных продуктов, мы должны привыкнуть к вещам, которые работают долгое время, и не покупать последних технических моделей, произведенных в Китае только потому, что у них появилась какая-то новая функция.
Этими проблемами перехода к энергоэкономичному обществу уже несколько лет занимается организация Transition Towns. Ее ячейки работают над снижением потребления топлива в населенных пунктах, разрабатывают локальные обновляемые источники энергии. Местная еда, местная продукция и местная история – вот их принцип. Вопрос подорожания топлива должен, по мнению организации, решаться вместе с вопросом глобального потепления. Роб Хопкинс начал это движение в 2005 году, и сегодня ячейки изменяющихся городов существуют не только в Британии, но и в Америке и Новой Зеландии. Это движение не обращается к правительственным грантам или частным фондам. Жизнь общества, фермеров, предпринимателей, потребителей в одном городе анализируется самими жителями и перестраивается таким образом, чтобы сократить зависимость местной экономики от нефти. Роб Хопкинс говорит.
Методы, используемые движением Transition Towns, действительно наилучшие из тех, которые мне доводилось видеть. Мы намереваемся максимально привлечь население. Вестер Браун назвал это мобилизацией военного типа. Это действительно гигантского масштаба спланированная релокализация экономики. По сути, противоположное тому, что делается сейчас в нашей стране. Дело в том, что движение в защиту окружающей среды, несмотря на великолепных людей, занятых в прекрасных проектах, за последние 40 лет не достигло и частицы того, чего достигли мы в плане вовлечения населения. И методы экоорганизаций, кампании, лобби, протесты недостаточны для той степени общественного внимания, которого мы хотим достичь. Они привлекают одну часть населения, оставляют в стороне всех остальных. Это не значит, что этим методам нет места, просто их одних мало. Мы пытаемся вовлечь людей на их условиях, информировать и помогать в огромном количестве проектов. Наша организация должна быть очень изобретательной и не создавать никакого противостояния их и нас. Нам нужно участие таких разных групп, как Ассоциация местных земледельцев, Джентльменский клуб консерваторов, школы, анархисты. Мы развиваем новый набор методов. Сумеют ли люди воспользоваться ими, пока не стало слишком поздно, я не знаю, но, по моим ощущениям, все развивается очень стремительно.
Это был основоположник проекта Transition Towns Роб Хопкинс. Рубрику «Политика онлайн» подготовила сегодня Елена Воронцова.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» мы продолжим через несколько минут. Я напомню вам, что сегодня мы задаем вам вопрос, что вы знаете о Тунгусском метеорите. Отвечайте нам путем отправки сообщений на пейджер 96143, телефон пейджинговой компании в Москве, абонент «Радио Свобода». Ну и можно смс-сообщение посылать с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. А в 14.07 по московскому времени сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода» в клубе «Квартира 44». Вести ее будет Елена Фанайлова. А тема «Одноклассники». Выпуск московской школы с театральным уклоном встретился через 30 лет. Итак, в 14.07 «Свобода» в клубе «Квартира 44». Ну а сейчас в Москве 7.30. Напомним главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг начинает четырехдневный визит в Россию, сообщает агентство РИА Новости. Первый пункт поездки Хаммерберга – Калининград, где он планирует обсудить вопросы транзитного проезда жителей Калининградской области через Литву в другие регионы России. На Зрании обстрелян дом бывшего начальника республиканского управления по борьбе с оргпреступностью Руслана Хамхуева. Никто не пострадал, зданию причинен ущерб, сейчас ведется поиск нападавших. На выборах мэра Сочи, по предварительным данным, победу одержал Владимир Афанасенков, исполняющий обязанности главы городской администрации. По сообщению местного избиркома, по итогам подсчета, примерно 2/3 бюллетеней за Афанасенкова проголосовали около 85% избирателей. Грузинские власти отвергли обвинения в организации взрывов в абхазском городе Гагре, в результате которых в воскресенье пострадали 6 человек, в том числе 2 детей. Как заявили в парламентском комитете Грузии по обороне и безопасности, взрывы связаны с борьбой за власть в непризнанной республике. Во французском Каркасоне в воскресенье 16 человек получили ранения в результате инцидента на военном полигоне. Во время военного шоу один из солдат десантного полка по неизвестной пока причине использовал боевые патроны вместо холостых. Солдат арестован. В Пакистане третий день продолжается масштабная операция против талибов, действующих на границе с Афганистаном. По данным властей, военным удалось захватить 4 командных пункта боевиков. В Монголии подводят итоги прошедших в воскресенье парламентских выборов. По предварительным данным, две крупнейшие партии, Народно-революционная и Демократическая, заручились примерно равной поддержкой избирателей. Китай возобновляет переговоры с представителями духовного лидера буддистов Тибета Далай-лама, живущего в изгнании. По информации агентства Синьхуа, это случится в начале июля, но о точной дате и месте встречи неизвестно.
Ну и коротко о погоде. Сегодня в Санкт-Петербурге сухо, облачно, температура воздуха 19-21, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 48%, ветер юго-западный 1-3 метра в секунду. А в Москве на протяжении всего дня ожидается дождь, плюс 17-19, 742 миллиметра давление, 77% влажность, ветер северный 3-6 метров в секунду. Итак, сегодня исполняется 100 лет с момента падения Тунгусского метеорита. Этот юбилей привлек к событию широкое внимание. О научных исследованиях Тунгусского события рассказывает астроном, сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин, с которым побеседовал Владимир Губайловский.
Владимир Георгиевич, каково сегодняшнее состояние научного изучения Тунгусского метеорита?
На сегодняшний день отвергнуто большинство идей нестандартного характера, как то падение звездолета, НЛО, прилет черной дыры, прилет куска антиматерии и так далее. Но осталось несколько вполне стандартных, традиционных идей, между которыми пока невозможно найти решение. Главные среди них – это что влетело в атмосферу Земли. Метеорит, то есть плотное, каменное, может быть даже металлическое тело, или рыхлое ядро кометы, то есть в основном лед. Между этими идеями пока не удается найти верную, потому что практически ничего не собрано. Долго исследовали деревья, вываленные. Явных следов осколков метеорита найти не удалось. Поэтому многие склоняются к идее ледяном составе ядра. Действительно, взрыв, а потом плавление не должны были оставить от ядра кометы почти никаких признаков. А вот если это был большой камень, то трудно представить себе, что ничего от него не осталось. В последние годы некоторые серьезные ученые утверждают, что удалось найти кратер, и даже на его дне прощупывается звуковым локатором наличие твердого предмета. Это группа итальянских ученых, Джузеппе Лонго и его коллеги. Они несколько лет назад плавали по одному из озер, которые в окрестностях взрыва, и с помощью радара, сонара, во-первых, нашли странный профиль под слоем ила, профиль, напоминающий взрывную воронку, метеоритный кратер. А во-вторых, кажется, нащупали там внутри твердое тело. Моя точка зрения заключается в том, что очень рыхлое тело не могло так глубоко внедриться в атмосферу Земли при полете. Дело в том, что взрыв наблюдался на высоте около 8 километров над Землей. Кометное ядро должно было разрушится либо на подлете к Земле, но даже если ядро сохранилось в верхних слоях атмосферы, ему уже трудно было продолжать свой полет, оно должно было разрушиться. И в этом смысле я, конечно, более сочувствую тем, кто считает Тунгусское явление метеоритом.
Это было мнение Владимира Сурдина, сотрудника Государственного астрономического института имени Штернберга. С ним беседовал Владимир Губайловский. Что вы знаете о Тунгусском метеорите? Вот такой мы вам задаем сегодня вопрос. Послушайте, как отвечали на него в Екатеринбурге.
Еще надо найти его, чтобы доказать, что он был. Огромный кратер образовался. По крайней мере, ледникового периода не случилось, и это радует.
Ну, что он где-то упал, может, лет 15-20 назад. Но упал в ненаселенном пункте, никто не пострадал от его действий.
Ну, я слышал, что это испытание какого-то ученого, который какими-то энергетическими полями просто взорвал из Америки, по-моему, сюда. Что это не метеорит был, на самом деле. Я верю, что это все возможно. Ну, вот эти энергетические поля, и что можно ими управлять. Это хуже, чем бомбы и все остальное. Это же энергия из воздуха, можно сказать, берется и направляется в нужное русло, куда хочешь, то и взрываешь. Я знаю, что там выжжена какая-то часть Сибири огромная. Больше ничего не знаю.
Ну, то, что когда-то там, в каком-то там 1950 каком-то там году упало, и все. Но аномальные явления до сих пор там какие-то творятся, вот и все.
Ну, что он упал на землю, помню. Наверное, что-нибудь было, землетрясение там, цунами какое-нибудь было все равно.
Он изменил климат, Тунгусский метеорит. Упал когда-то на Сибири, изменил климат. Но это было что-то необычное. Появились какие-то в этом месте отклонения.
Появились мошка, которая называется гнус. Около недели были белые ночи. В общем, все изменилось. Мутация в мире животных, это только мошки отреагировали, а все остальное тоже отреагировало. В частности, человек тоже. Стал немного тунгусом.
Я знаю, что никто до сих пор толком не знает, был ли он вообще. А я лично думаю, что это инопланетяне. Потому что метеорит всегда сопряжен с высокими температурами, которые должны были какой-то след оставить. Что-то сжечь там, здорово повалить характерно. Вот что-то там этого не нашли, по-моему. Но это весьма приблизительно. Я не занималась этим вопросом серьезно. Просто я думаю, что это друзья из будущего. Просто они прилетели и улетели. Но как-то неудачно приземлились.
Гипотеза такая, что это пришельцы. Кто говорит, что это действительно метеорит? Кто это говорит, какая-то иноземная, инопланетная какая-то субстанция? Мне все равно.
Он где-то давным-давно упал и сейчас ищет этот метеорит. Он какое-то озеро образовал. И многие ученые туда ездят, этот метеорит ищут. Много всяких догадок, и НЛО там причастно, и какие-то катаклизмы, ну вообще очень много догадок, и все разные, и никто точно не знает, что это за человек.
Он где-то в Сибири упал, и люди не знают, что это на самом деле было, возможно, какая-то летающая тарелка, я слышал. Но я знаю, что там многие ослепли, потому что вспышка была очень яркая. Я думаю, что это был метеорит, просто он был изо льда, скорее всего, и поэтому он растаял, поэтому никаких следов сейчас нет у нас на Земле.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, что вы знаете о Тунгусском метеорите. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
В Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и продолжат его новости медицины.
Кубинцы зарегистрировали первую терапевтическую вакцину против рака легкого. Препарат «Цимавакс ЕЖФ» разработан специалистами Центра молекулярной иммунологии в Гаване и предназначен для применения на поздних стадиях рака в сочетании с традиционной химио- и радиотерапией. В состав кубинской вакцины входят два генно-инженерных белка, вызывающих реакцию иммунной системы пациента, которые и начинают избирательное уничтожение раковых клеток. По словам главного разработчика вакцины Гизелы Гонсалес, прошедшие на Кубе клинические испытания на 579 больных продемонстрировали эффективность и безопасность нового препарата. Продолжительность жизни получавших новое лечение больных увеличилась в среднем на 4-5 месяцев при отсутствии значительных побочных эффектов. Причиной ранней смерти Шопена мог быть муковисцидоз, предполагают польские ученые. Войцех Циши с коллегами добиваются разрешения на исследование ткани сердца Фредерика Шопена, которое в настоящее время хранится в Варшавском костеле. Генетический анализ поможет установить причину смерти великого композитора. Многие данные указывают на то, что он страдал тяжелым наследственным заболеванием – муковисцидозом. Шопен умер в возрасте 39 лет во Франции. Медики, лечившие Шопена, посчитали, что он умер от туберкулеза. С самого рождения Шопен отличался хрупким здоровьем и часто болел. Судя по воспоминаниям современников, его преследовало какое-то легочное заболевание. При росте 170 сантиметров Шопен весил всего 40 килограммов. Кроме того, несмотря на многочисленные романы, у Шопена не было детей. Поражение легких, низкий вес и мужское бесплодие – характерные признаки муковисцидоза, считает Циши, один из ведущих польских специалистов по этому заболеванию. Но если это так, то факт, что Шопен смог дожить почти до 40 лет без современного лечения, вызывает удивление. До появления эффективных муколитических препаратов во второй половине прошлого века большинство больных с муковисцидозом не доживали и до 18 лет. Только сейчас в ведущих западных странах средняя продолжительность жизни больных муковисцидозом превысила 40 лет. Австралийцы разработали нанопластырь, который может стать альтернативой инъекциям. Профессор МакКендалл с сотрудниками из Австралийского университета Квинсленда разработали пластырь с нановыступами, который можно покрыть лекарством и даже крупными молекулами, такими как антигены в составе вакцин. Нановыступы прокалывают кожу и вводят лекарственное вещество в субдермальные слои кожи, богатые иммунокомпетентными клетками. Как объясняет профессор Кендалл, большинство вакцин вводятся в мышечные ткани, тогда как под кожей концентрация иммунных клеток значительно выше, и вы можете получить лучший ответ на меньшее количество лекарства. Вакцина в форме пластыря выгодно отличается еще и тем, что ее может применить сам пациент. Она не нуждается в заморозке и при необходимости может быть выслана по почте обычным письмом. Кроме того, нанопластырь принципиально дешевле инъекционных вакцинаций. Но до появления нанопластыря на фармацевтическом рынке необходимо провести исследование эффективности и безопасности его на людях. Безусловно, этот процесс займет несколько лет, так что рассчитывать на уменьшение количества уколов прямо сейчас не стоит.
С новостями медицины нас познакомила Ольга Беклемищева. А вот еще одно интересное событие произошло в Москве в минувшие выходные. На Болотной площади профессиональные художники, учащиеся творческих школ, масляными красками расписали 50 лавок. И это стало продолжением художественного благотворительного проекта под названием «Лавка мира», начатого в прошлом году. По словам автора проекта Андрея Попова, на будущий год «Лавка мира» станет международным фестивалем. То есть в один день в различных городах мира художники одновременно раскрасят сотни скамеек. На творческом празднике в центре столицы побывала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Жанры композиции на проекте «Лавка мира» самые различные. Портреты, живопись, графика, абстракция и даже обнаженная натура. На скамейке дизайнера Виктора Осипова изображены танцующие сурки. По словам Виктора, это самое миролюбивое животное.
Мы их называем антидепрессантами. Эти зверьки, которые помогают в работе. Они очень мирные, конечно, дружелюбные, конечно. Вот, они танцуют. Танец это всегда объединяет людей, мне кажется.
Идея проведения творческой мастерской под названием «Лавка мира» принадлежит семье Поповых. По словам Андрея Попова, этот проект – возможность помочь юным дарованиям и хороший повод для сбора друзей.
Мы собираем средства на создание творческих центров при детских домах. То есть в автоматическом детском доме в сентябре откроется первый творческий центр в нашей программе, где будет как раз гончарные мастерские, мастерская по лепке, художественная мастерская. И я за то, чтобы в городе проходили субботы вот так активно, чтобы все общались, и возможность была и рисовать, и гончарить, и вот, заниматься лоскутным шитьем. И тем самым возможность есть у всех коммуницировать друг с другом. То есть новое пространство для общения. Вот. Город поддерживает это, но очень хочется, чтобы город более активно это поддерживал. То есть хочется, чтобы все быстрее происходило. И, в принципе, я думаю, что раз в месяц такие субботники могут происходить в городе. И так, может быть, пространство, вот это прекрасное место для ремесел.
На месяц сквер Репина превратится в галерею современного искусства под открытым небом. После окончания акции часть расписных скамеек останется здесь. Часть будет передана Российской детской клинической больнице. Еще несколько красочных лавок будут проданы на благотворительном аукционе. Деньги собирают для фонда «Подари жизнь», в клиниках которого лечатся дети, больные раком, говорит Виктор Осипов.
Я остро это воспринимаю, потому что я сам несколько лет тому назад перенес очень серьезную онкологическую операцию и, в общем-то, не думал, что останусь еще живым. Поэтому, когда я часто хожу в Блохинский центр, вижу вот это вот заброшенное здание уже очень много лет, то, честно говоря, становится не по себе. Конечно, очень жаль, что у нашего правительства нет достаточно денег для того, чтобы сделать этот центр. Это, честно говоря, просто меня шокирует. Выбрасываются деньги на какие-то мероприятия помпезные, а то, что вот так остро сейчас стоит у нас, очень прискорбно. Поэтому я, конечно, понимаю, по мере сил своих, хотя бы поучаствовать в этом.
В прошлом году проект «Лавка мира» стал официальным мировым рекордом. Он внесен в Российскую книгу рекордов и достижений и направлен во всемирное издание «Книгу рекордов Гиннесса». Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 8. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
С
Пакистане третий день продолжается масштабная операция против талибов, действующих на границе с Афганистаном. Епископ Чукотский и Анадырский Диамид, лишенный сана по решению Архиерейского собора Русской Православной Церкви, обжаловал это решение в церковном суде. В столице Аджарии Батуми открывается саммит ГУАМ, организации, объединяющей Грузию, Азербайджан, Украину и Молдавию. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
И вновь ко мне в студии присоединилась Елена Фанайлова, которая сегодня знакомит нас с наиболее интересными публикациями в российских газетах. Я, конечно, понимаю, что многих, не относящихся к любителям футбола, вообще само слово «футбол» уже должно было утомить, вызвать какую-то аллергию, я не знаю что, но куда денешься, да, ведь, Елена, футбол ведь сейчас, он проник во все сферы нашей жизни, не так ли?
Кстати, я беру свои слова обратно, очень много публикаций на футбольную тему. Очень, только вот не первополосных. Практически в каждой газете что-то происходит. И мне показалось, что самое забавное, что ли, публикация в «Новых известиях» называется «О, спорт, это любовь». И, собственно, она рассказывает о том, как психологи пытаются объяснить неожиданный всплеск футбольного патриотизма. Это желание непременно побеждать или глобальная ломка психологии россиян. Ну, я просто несколько цитат дам из этой статьи, которая врезка на первой полосе. Ой, кстати, замечательная фотография. Не могу вот о ней не сказать, Олег, вам даже ее не показать. Это два русских болельщика в тельняшках, в буденовках со звездами, с надписью «Россия вперед» на груди и с балалайкой, выкрашенной в цвета триколоры. И подпись «В то, что мы массово полюбим балалайки, недавно верилось с трудом». Ну и не было окна, из которого не кричали бы «Вперед, Россия!», да, и так далее. И говорится о том, что к всеобщему патриотическому безумству подключились и власти, которые раздавали бесплатно флаги и майки с символикой. Комментарии психологов. Американские специалисты в интервью газете Christian Science Monitor дали оценку этому явлению. С самого окончания холодной войны результат спортивного состязания не придавал такого политического значения. Благодаря тому, что прежде слабая сборная России по футболу за последние три недели устроила серию триумфов в финальном турнире Евро-2008, настроение страны заметно поднялось. Победы сборной воспринимались как символ ошеломляющего возвращения России из национального небытия. Ну, я не могу не вспомнить анекдот, который в мае еще родился, когда российские спортсмены начали побеждать везде, встречаются Дмитрий Медведев и Владимир Путин и говорят, ну что, какая удача, не начать ли нам третью мировую? Это в общем, шутка из интернета. Но некоторые психологи убеждены, что вспышки футбольного патриотизма не являются самым лучшим симптомом. Болеют за команду в каждой стране, но во время чемпионата мы забыли обо всем, кроме футбола, говорит психолог Владислав Можайский. Всплеск футбольного патриотизма, который мы переживаем, связан с непростой обстановкой, социально-экономической нестабильностью. И любая победа воспринимается как триумф. Победа сборной дает ощущение единения нации, но дает всплеск эмоций, который позволяет забыть обо всем остальном. Но когда эйфория заканчивается, наступает опустошение, вывод российских психологов. Однако я бы заметила, что несмотря на проигрыш России в полуфинале, настроение московских болельщиков оставалось спокойным. Я проезжала через белорусский вокзал посредине матча, собираясь успеть там посмотреть финал. Там вполне себе происходила раздача флагов и флажков, и народ был готов попраздновать. Но мне кажется, что такого большого психологического разочарования проигрыш в полуфинале не вызвал, потому что уже все-таки сборная России совершила некий подвиг, и народ, в общем, остался доволен.
Ну, видимо, ожидали, да, что рано или поздно же все-таки проигрыш состоится. Ну, к слову сказать, во всех странах, естественно, празднуют. Вчера, что творилось в Мадриде, в том же, естественно, все было неописуемо. Хотя Испания специфическая страна. например, в Барселоне или в Бильбао, ну, понятно, где сепаратистские настроения достаточно сильны, в Каталонии mm-hmm. и в столице басков не было таких уж торжеств, как в столице. Ну, а вот еще одна любопытная уж информация, продолжим тему этой публикации. В Мадриде проходил недавно, ну, вот как раз вот в эти дни, на этой неделе, проходил 16-й фестиваль эротического кино, и организаторы с ужасом отметили падение посещаемости, потому что вот всего в четверг во время матча Испания-Россия полуфинального только 15 тысяч человек пришли, а тогда как год назад в Барселоне там 50 тысяч собирались. И вот организаторы отметили, что футбол — это одна из тех немногих вещей, с которыми секс конкурировать не может, несмотря на то, что там было и секс-шоу какие-то, и стриптиз там, и все, а вот народ предпочел футбол.
То же самое говорит Эмир Кустурица в заключительном фильме Московского международного кинофестиваля, который, как вы знаете, в субботу закончился, и сегодня это тоже будет одна из тем публикаций. То же самое говорит Эмир Кустурица в своем фильме «Марадона глазами Кустурицы». Заключительный фильм закрытия Московского кинофестиваля посвящен знаменитому футболисту. И Кустурица там говорит о том, что футбольный инстинкт в 20 веке становится таким же сильным, как инстинкт любви и инстинкт смерти. И, в общем, спорит с Фрейдом в этом смысле.
Ну вот видите, как мы с Еленой Фанайловой уже за границей, естественно, вышли публикаций, но ничего, Елена придет к нам в студию еще минут через 20-25 и продолжит знакомить нас с содержанием российских газет. Ну а мы отправимся в конце этого часа в Германию. Германия, как мы знаем, проиграла в финале чемпионата Европы, но сейчас не об этом. Федеральные власти страны решили объявить войну коммерческому покеру. О том, как немцы по-прежнему играют в эту карточную игру, и о запутанном немецком законодательстве в сфере азартных игр рассказывает наш корреспондент в Германии Александр Хавронин.
В покер люди научились играть более 500 лет назад. Однако широко популярной в мире эта карточная игра стала только сейчас, в начале 21 века, с развитием интернет-технологий. По статистике, более 5 миллионов немцев увлечены покером. Многие из них, особенно молодежь, играют на деньги. В барах, кафе, залах игровых автоматов, а также в интернете. Чтобы уберечь граждан от азартного хобби, немецкое государство решило запретить играть в покер на деньги в общественных местах. В конце прошлого года правительство Германии заключило с властями федеральных земель соглашение о распределении полномочий в сфере организации азартных игр. В договоре указано, что монополия на их проведение будет находиться в руках земельных властей. Это противоречит ранее принятой директиве ЕС. Европейская комиссия призвала Германию пересмотреть решение, но Берлин ответил, что эта мера введена в интересах граждан страны. Первыми войну коммерческому покеру объявили власти земли Рейнланд-Пфальц, расположенной на юго-западе Германии. Запрет распространяется на бары, кафе, залы игровых автоматов, а также интернет, если, конечно, игровые онлайн-порталы зарегистрированы в Рейнланд-Пфальце. Исключение составляет лишь казино, которое на протяжении многих десятилетий находится в исключительной собственности государства. По логике немецкого законодательства казино к общественным местам не относится. К примеру Рейнланд-Пфальца решили последовать и другие федеральные земли. Так, в Гессене органы правопорядка на местах получили указание сверху срывать соревнования по покеру, если вступительный взнос для участия в них превысит 15 евро. В земле Северной Рейн-Вестфалия суд разрешил местным органам власти запрещать коммерческие турниры по покеру. А вот что происходит в Баварии. Мюнхен – один из боулинг-клубов. В субботу после обеда сюда приходят любители покера. Рабочие, предприниматели, домохозяйки, студенты. Говорят некоторые из игроков.
Я прихожу сюда, потому что эта игра приносит мне удовольствие. Я встречаю здесь милых людей и могу прекрасно провести время. Чтобы хорошо играть в покер, нужно хорошо знать математику. Нужно хорошо считать. Покер – напряженная игра. Для меня покер – это не азартная игра, а вид спорта.
Вступительный взнос участника турнира – 15 евро. По действующим в Баварии правилам, игрок во время соревнования ставку может сделать только один раз – в размере 15 евро. Организатор именно этого состязания Томас Цойсел, конечно, нарушил закон. Некоторым игрокам он разрешил дважды во время турнира делать ставки. По 6 евро каждая, говорит Томас Цойсел.
Однажды к нам в клуб под видом игроков пришли полицейские. Как раз в тот день я разрешил студентам сделать не одну ставку, как предусмотрено законом, а две. Потом полицейские сказали мне, что я организую незаконные коммерческие турниры по покеру. И все из-за каких-то 6 евро.
Теперь Томас Цойсел должен заплатить 28 тысяч евро штрафа. В противном случае против него могут возбудить уголовное дело. Об особенностях немецкого законодательства в сфере азартных игр рассказывает адвокат Томас Амон.
Все очень запутано. В каждой федеральной земле свои порядки. Где-то максимально разрешенная ставка 45 евро, где-то 40, где-то 15. И каждые два месяца что-то в законодательстве меняется. И порой доходит до абсурда. Вот вам пример. Вы пришли в закусочную с приятелями, поставили на столе табличку, где написано, что вы играете в покер, но никого в свою компанию не принимаете. Тогда без проблем. Это уже не будет считаться игрой в общественном месте. Можете делать какую угодно ставку – 1000 евро или миллион.
Пока власти борются с организаторами коммерческих турниров, миллионы немцев играют в покер в интернете и проигрывают немалые деньги. У немецкого государства нет возможности закрывать игровые интернет-порталы, ведь они зарегистрированы далеко за пределами Германии. Рассказывает известный игрок в интернет-покер, зарегистрированный под ником Робби Кво.
В покер по интернету я начал играть 3 года назад. Тогда по телевидению шла массированная реклама этой игры.
Покер на телеэкране пропагандировал и до сих пор пропагандирует знаменитый немецкий теннисист Борис Беккер. Многие немцы действительно не могут понять позицию властей в сфере азартных игр, особенно если речь идет о покере. С одной стороны, запрет на коммерческие турниры, с другой – широкая реклама этой азартной игры в средствах массовой информации, а также весьма прибыльная деятельность, принадлежащая государству многочисленных казино. Адвокат Томас Амон.
Все указывает на то, что покер для немецкого государства стал неплохим источником доходов. И выпускать такую монополию из своих рук оно не намерено.
Мнение адвоката Томаса Амона. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Ну вот на этом мы уже можем завершить первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Я напомню лишь, что мы задаем вам сегодня вопрос, что вы знаете о Тунгусском метеорите. Ну вот кое-какие сообщения уже получил от вас. Могу, кстати, сейчас успеть и прочитать парочку. Так называемый Тунгусский метеорит – это авария НЛО, написал нам Сергей Митрофанов. А вот слушатели Майорова пишут, к сожалению, практически ничего не знаем. Вот, кстати, вчера вечером на Первом канале был интересный документальный фильм. Возможно, потомки что-то узнают, но надо было заниматься этим, когда еще были живы. Это вот, в смысле, когда еще были живы очевидцы. Да. Вот это слушатели Майоровы написали. Ну, есть и другие сообщения, я их уже буду читать в следующем часе. Напомню, что телефон пейджинговой компании в Москве 96143, а смс-сообщение с мобильного можно отправлять на номер плюс 7 903 743 2801.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С днем рождения в несвободной стране и в несвободном...
Мугабе проявил себя как злонамеренный диктатор, попирающий демократические права.
Соединенные Штаты не имеют иллюзий относительно режима Пхеньяна.
Наводчик оператор БМП-1 при поиске цели для стрельбы случайно нажал на спусковой рычаг.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».